Библейская церковь «Слово благодати» представляет проповедь пастора Виталия Рожко «Принципы умирания для себя».
Когда речь идет о нашей жизни во Христе, вот эти термины «освящение», «распятие», «умирание», «умерщвление», «ампутация», «жертва», они, в принципе, все говорят об одном и том же. То есть процесс один и тот же, но Библия использует разные слова, чтобы привлечь наше внимание, чтобы говорить к нашему разуму, чтобы вновь и вновь в нашем сердце оставлять свой след. Принципы умирания, которые мы находим в этом тексте, мы сейчас его прочитаем, я хочу представить в форме сравнения. И это очень важная часть моего вступления. Мои пункты сегодня, которые я сегодня сформулировал, я хочу представить в форме сравнения, которые указывают на контраст, которые указывают на контрастное направление, которое, или направленность, которая находится в нашем сердце. Поскольку эти направления или направленности души, они противоположны друг другу в своих направлениях, они создают конфликт, о котором апостол Павел очень много говорит. Один из текстов, если вы помните, Галатам, вы можете не открывать, я просто вам его прочитаю и напомню об этом конфликте, который переживает каждый верующий человек в Бога. 17 стих 5 главы. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Обратите внимание, друзья, еще раз на то, что в жизни христианина присутствует и очевиден этот конфликт. Он очень ощутимый, и его наличие в нас мы осознаем и ощущаем ежедневно, если мы живые. И поскольку эти направления, как я уже говорил, они противятся друг другу, они создают конфликт, который желает определенного разрешения. То есть создается напряжение в сердце человека. Друзья, мы сейчас говорим о том, что происходит у нас внутри каждый день, в любой ситуации, во многих ситуациях, по крайней мере. Я решил использовать именно такой метод для того, чтобы это сравнение помогло нам увидеть важность сознательного, намеренного умирания. Умирание или распятие, умерщвление себя не происходит автоматически. Оно не просто сваливается на нас, оно происходит намеренно, сознательно. Когда мы избираем, когда происходит очень важный акт воли, мы избираем определенную вещь или определенный фактор, определенное убеждение. Такое сравнение поможет нам увидеть вот эту важность сознательного, намеренного умирания, которое является результатом действия нашей воли, то есть в выборе. Эти два начала, плоть и дух, это еще два слова, это два начала, плоть и дух, они создают в нас это напряжение, которое находит свое разрешение, еще раз хочу подчеркнуть, в выборе. Мы всегда делаем решение, выбор, и в этом выборе присутствует очень важный фактор. Мы считаем, что то, что мы выбираем, это самое лучшее, что мы сейчас можем сделать. И очень незаметно это происходит в нашем сознании. И, кстати, очень много людей живут так, никогда не проследив в себе вот это наличие этого фактора, вот этого звена. Моя реакция, мои разные, знаете, реагирования на ситуацию, в которую я попадаю – оно невозможно без того, что происходит внутри. Это целый процесс внутри. И поэтому я, говоря об этом выборе, хотел вам сегодня говорить о характере или способность такого выбора говорит о характере, который христианин постоянно должен формировать в себе, то есть внутреннее состояние. Если бы я вам сегодня задал вопрос, что такое характер? Подумайте вот буквально несколько секунд. Что такое характер? Какое бы вы дали объяснение или определение этой важной концепции? Как вы представляете, что такое характер? Подумайте сейчас, и может быть кто-то даже может сказать мне, что такое характер? Дайте объяснение мне, что такое, что это означает? Как бы вы объяснили это? Можете даже поднять руку и сказать. Андрей. Так как человек живет, он показывает свою жизнь. То есть его жизнь говорит очень много о его характере. Или его жизнь является выражением характера. Или этот характер на деле. Может быть, кто-то еще? Подумайте, какое бы вы дали определение без словарей, без разных подсказок. Что такое характер? Мы все говорим постоянно о характере. Как он представляет свой мир? То есть это часть, составимая часть характера, но это не все, согласны? То есть как я представляю мир или мое мировоззрение, да, это еще не является моим всем характером, это составимое характера, потому что выражение или моя жизнь будет очень много зависеть, вообще не очень, а полностью будет зависеть от моего представления мира вокруг, моей интерпретации. Или, как вы слышали в прошлое воскресенье, убеждения. Убеждения формируют характер, но это еще не все. Может быть, опять, каждый имеет здесь немножко свои нюансы, когда объясняет, но характер, друзья, смотрите, можно посмотреть на очень простой фактор. Что такое характер или составимое характера? Из чего оно состоит? В первую очередь, это убеждения. Эти убеждения, они формируют определенную реакцию или заставляют меня сделать решение или дают мне способность выбрать. Мои убеждения дают мне способность выбрать, сделать выбор, сделать решение. То есть мои убеждения, мое решение, оно ведет меня к реакции. То есть мы сегодня разговаривали с женой своей о реакции на наших детей. И то, как мы реагировали, это был наш выбор. И этот выбор был сформирован нашими убеждениями. И если это было недовольство или фрустрация, эта реакция, она на самом деле говорит о нашем характере. Вот мои убеждения, то есть мое мировоззрение, оно толкает меня на определенное или ведет меня к способности сделать решение. И я делаю выбор или решение, что получается реакция. И моя реакция, которая повторяется один раз или второй раз, она перерастает в привычку. И эти привычки, повторяясь друг за другом, они создают образ жизни. Так вот, смотрите, друзья, я думаю, что есть несколько определений характера. Это способность адекватно, разумно, учитывая все факты и объективно, реагировать на каждую ситуацию, достигая ясной, самой лучшей цели, которую я понимаю сейчас. Характер – это способность адекватно, объективно, насколько мы это понимаем, выбирать лучшее из всех возможностей. Характер – это наши убеждения, выраженные в решениях, которые, в свою очередь, выражаются в моих реакциях, которые, в свою очередь, выражаются в привычках, и мои привычки создают образ жизни. Паттерны или patterns of life, они создают образ моей жизни. Другими словами, то, как человек поступает, говорит о том, в чем он убежден, его убеждения выражаются в реакции, реакции нас, как as a seed, они производят в нас привычки, эти привычки начинают, в принципе, формировать всю нашу жизнь. Я хотел бы остановиться на одном определении, которое очень важно, существенно будет для нашего текста сегодня. Говоря об этих принципах умирания, говоря о том, насколько важно выбирать, я хочу сказать сейчас о характере следующую вещь. Характер – это способность видеть и избирать лучше, более полезно, in general, в общем. Характер – это способность видеть и избирать то, что лучше, то, что на самом деле лучше, благое. Избирая лучше, мы должны всегда отказаться от чего-то, то есть умереть для чего-то еще. И таким образом, вот этот текст, который мы сейчас прочитаем, он показывает нам контраст, что Павел призывает нас к тому, чтобы мы формировали свой характер в разных ситуациях. И этот характер – это способность выбора Божьего вместо своего. Давайте мы прочитаем послание Фессалоникийцам, 4 глава. С 1 стиха мы прочитаем по 10. Мы остановимся на половине 10 стиха. И в этом тексте я хочу сделать вот эти сравнения, чтобы показать наличие двух факторов, один из которых нам нужно выбирать, чтобы у нас был правильный характер или характер Христа. 4 глава, с 1 стиха мы читаем. «Затем, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии до этого места. Точка. Несколько контекст исторический во время своего второго путешествия Павла. Павел, вернее, пришел в Фессалоники, и в этом городе вместе с командой Тимофеем и Силой они проповедовали. И проповедуя, организовалась церковь. В результате этой проповеди организовалась небольшая церковь. Но в этом городе возникла враждебная ситуация. Люди были очень настроены против Павла, и он должен был покинуть город. Продолжая свое путешествие, он остановился в Коринфе. И поскольку он не мог вернуться сам из-за тревожного состояния и настроения по поводу его, он посылает Тимофея, чтобы осведомиться, что происходит там среди верующих. Он их очень любил. Он служил им. Он отдавал им свое сердце. Мы читаем в этом же послании во второй главе. Он и сердцем, и душой, он говорит, и сердце, и душу хотели вам отдать. Он трудился среди этих людей, и теперь он посылает Тимофея. Тимофей возвращается обратно и говорит, что все нормально, есть некоторые проблемы. И апостол Павел пишет письмо из Коринфа, пишет письмо Фессалоникийцам, этим верующим. Он имеет, в принципе, три причины. Если мы читаем все послание, в каждой главе речь идет о пришествии, втором пришествии Иисуса Христа. И поскольку там была какая-то непонятка в этом вопросе, в этой важной истине, апостол Павел пишет письмо, чтобы выстроить там, используя терминологию прошлого воскресенья, вечернего собрания, выстроить там в той библиотеке, выстроить вот эту сферу и поставить туда книгу, которую надо. Апостол Павел, обращаясь к ним, он еще одну очень важную цель преследует. Он хочет наставить их в том, чтобы они, ожидая пришествия Иисуса Христа, могли правильно жить. Это очень важный фактор в формировании нашего характера, наших реакций. Когда мы знаем, что придет Иисус Христос в любое время, этот фактор должен был влиять конкретно на жизнь, на характер людей. И апостол Павел, он очень часто делает в этом послании вот эти короткие, но очень практические наставления, которые помогают шлифовать характер, выстраивать, формировать характер тех людей, которым он пишет. Итак, он обращается к ним, и он преследует вот эти цели – убедить верующих в своей любви и заботе о них, дать им верное понимание второго пришествия, и наставить их в практическом стремлении к святости, побудить их к освящению, что и будет требовать умирания для себя, и мы сейчас говорим это другой терминологией формирования характера. Так, главная тема всего послания, второе пришествие, главная идея этого отрывка, друзья, Павел объясняет принципы святой жизни, наставляя их в чистоте. Принципы чистой и святой жизни, вот эти несколько текстов, стихов, которых мы читаем сегодня. Он озабочен не столько во внешнем поведении, но во внутреннем процессе, который происходит внутри каждого христианина. И поэтому он показывает здесь несколько правил формирования характера, или тема нашей проповеди сегодня – это формирование или умирание для себя. Мы посмотрим с вами несколько принципов формирования характера или этого сознательного процесса умирания, который происходит внутри каждого из нас. Первое, первый стих – угождение Богу вместо угождения себя. Обратите внимание, друзья, что здесь апостол Павел пишет следующее. «Затем, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом». Вот эта фраза, обратите на нее внимание сейчас. Говорит, просим, братья, и умоляем вас Христом Иисусом. Эта фраза говорит о Павловом отношении к людям, и не только о его отношении. Он знает, насколько верующие способны увернуться, насколько они способны оправдаться, найти excuse для того, чтобы не заниматься собой, не заниматься своим характером, жить немножко поверхностной жизнью. И он говорит, я умоляю вас, прошу вас. В этом его сердце, но и в этом и его понимание, что мы пытаемся иногда избежать. Мы пытаемся избежать того серьезного процесса, который должен происходить в нашем сердце. Дальше смотрите, он в этом же стихе, он говорит, я умоляю вас Христом Иисусом, или in the Lord Jesus, или во Христе Иисусе, больше лучше бы было бы перевести. Он говорит о том, что будучи соединен со Христом, я хочу вам донести его сердце, его желание. Он говорит, смотрите о следующем, чтобы вы, принявшие от нас, как должно вам поступать, как должно ходить, и угождать Богу, более в этом преуспевали. Апостол Павел говорит следующее. Если Иисус Христос является Господином вашей жизни, то что происходит в вас внутри, должно на самом деле отразить эту истину. Что же происходит внутри, мы находим в фразах «ходить» и вторая фраза «угождать Богу». «Угождать Богу». Он говорит, более, чтобы вы в этом преуспевали. Это первое условие святой жизни или святого вот этого наслаждения в Боге, господства Христа. А второе условие – это учение. Смотрите, он говорит, как должно вам поступать, вы приняли это от нас. Вот то, что вы приняли от нас – это учение. Вы можете поступать и ходить, потому что у вас есть фактор, первый, господство Христа, и второе, у вас есть ясное учение, апостольское учение, которое поможет вам правильно ходить. И когда вы будете правильно ходить, это хождение в Боге, оно объясняется этой фразой «угождать Ему» или «искать того, что приятно Богу». В английском переводе этот текст говорит следующее, я только переведу эту фразу «How you ought to walk and please God». Смотрите, друзья, что происходит на самом деле. Апостол Павел здесь, может быть, явно не показывает, что существует другой фактор. Но мы можем увидеть здесь, его наставление предполагает, что у верующих нет желания иногда угождать Богу. И иногда они сползают в этот режим внутренней, сознательной вот этой жизни, вернее, несознательной жизни, они сползают на то, чтобы просто жить, угождая себе. И апостол Павел здесь очень ясно и четко говорит для них, вам нужно учиться и жить этим принципом внутри, как угождать Богу, искать того, что приятно Богу. Это слово «please», оно означает «to strive to please». Это должно быть главным фактором внутреннего характера. Или характер определяется вот этим внутренним желанием искать того, что угодно Богу. Друзья, апостол Павел говорит об этом, потому что это повеление искать того, что угодно Богу, исходит из простых истин, которые мы находим в Библии сплошь и рядом. Бог вызвал все к существованию ради себя. Он сотворил окружающий нас мир, который везде утверждает славу Божью. Он сотворил человека ради себя. Он ради себя спасает человека. Ради своей славы он послал своего Сына в этот мир. Он избрал нас, усыновил, простил, дал своего Духа для того, чтобы ради себя. В этом смысл всей нашей жизни, друзья, увидеть все существующее ради Бога и затем, приняв это предназначение, жить так. Не ради себя, а ради Бога. Мы можем говорить так, что ради Бога или для славы Божьей, но очень часто внутри мы ищем или преследуем, или живем этим негодным принципом ради себя. Угождение Богу не является естественным для грешного человека. Оно всегда противопоставляется угождением себе. Человек занят тем, что приятно ему, что доставляет удовольствие ему. Он находит такую удовлетворенность в самых разных вещах, но не в Боге. Этот человек грешный. Текст, который мы читаем 2 Тимофею, 3 глава, с 1 по 4 стихи, мы читаем о том, что последнее время оно будет отличаться, иметь вот эти характеристики люди будут. И мы не раз уже слышали этот текст. Люди будут, я только 4 стих прочитаю, предатели наглые, напыщенные и более сластолюбивы, нежели боголюбивы. То есть люди будут внутри жить этим принципом, угождать себе, искать что угодно себе, что приятно себе. Мы возьмем Римлянам 8 главу с 5 стиха по 8. Мы читаем там следующее. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские, обратите внимание, как помышления связаны с угождением. Помышления, мысли наши, убеждения – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Это не является принципом их жизни. Они не работают над этим, они не стремятся к этому, и это не является характеристикой их жизни». Но что происходит в момент спасения? Когда Бог дарует спасение для человека, Он внутри изменяет его функциональную направленность души. Он изменяет объекты или причины его внутренней глубокой удовлетворенности. Он заменяет их на совершенно другие. Мы читаем несколько текстов, которые говорят нам о том, что христианин, он живет теперь угождением Богу. Но я хочу, друзья, чтобы вы поняли и увидели фактор, очень важный фактор. Это не происходит автоматически. Это является принципом жизни, который должен избирать человек, христианин. И избирая один принцип, он отвергает другой. То есть, избирая угождение Богу, он обязательно должен умереть для первого угождения себе. Это происходит сознательно в христианине, в его душе. И этим формируется характер. Он имеет теперь выбор. Он жил раньше для угождения себя, теперь же он выбирает сознательно этот принцип угождать Богу, искать того, что приятно Богу. 1 Фессалоникийцам 2:4 мы читаем: «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». Обратите внимание, что он говорит об угождении Богу, и здесь же говорит, что угождение Богу рождается в сердце. То есть этот принцип сознательно был у Павла. Мы читаем Галатам 1:10, текст, который говорит нам также о его сознательном выборе. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Обратите внимание, он делает противопоставление. Угождение людям или угождение себе. Мы иногда угождаем или всегда угождаем людям, угождая себе. Оно противопоставляется совершенно другим принципам. Он имеет совершенно другое направление – угождение Богу. Я хочу на этом опять и опять акцентировать, друзья. Это не является автоматическим каким-то действием. Это происходит сознательно. Апостол Павел сознательно выбирает это. Евреям 11:5. Когда мы читаем вот этот целый список людей, которые верили в Бога, мы читаем следующее. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Это сознательное решение ума – довериться Богу. Кстати, мы читаем про Еноха, помните, в 5 главе «Бытие» мы читаем в русском переводе «И ходил Енох с Богом». В Септуагинте, это еврейский, вернее, греческий перевод еврейского текста, в Септуагинте мы находим интересный эквивалент этого выражения. Там написано «Енох угождал Богу». В этом было его хождение, в этом была суть его жизни. То есть это было его сознательное, ежедневное, наработанное, продуманное, намеренное решение угождать Богу, вместо того, чтобы угождать себе. Друзья, почему я пытаюсь еще раз говорить об этом именно вот в двух таких категориях? Вы знаете, что перестать угождать себе недостаточно. Даже лучше сказать, перестать угождать себе невозможно без умирания и сознательного решения угождать Богу. И с другой стороны, угождать Богу, сделать внутри решение угождать Богу, это нелегкое решение, потому что оно требует смерти, отвержения, распятия этого первого принципа, с которым мы родились в этот мир, угождать себе. Вот поэтому апостол Павел говорит, преуспевайте в этом, потому что никто из нас достаточно еще не умирал для того, чтобы не угождать себе. Не умирал для угождения себя, чтобы угождать Богу. И вот это два важных концепта здесь, которые связаны. Это две стороны одной монеты. Мы не можем угождать Богу без того, чтобы не умереть для этого желания что-то сделать для себя или угождать себе. Когда мы читаем Библию, вновь и вновь соприкасаемся с тем, что Бог – это очень важный фактор здесь, чтобы понять, каким образом мы можем угождать Богу. Угодить Богу – это значит сделать Ему что-то приятное. Strive to please God. Это страстное желание внутри, которое живет у христианина. Он теперь желает угодить Богу. Перестать просто пить или перестать грешить в любой сфере недостаточно, если не поставлена правильная цель – угождать Богу. Невозможно жить в семье, невозможно угождать или служить в семье правильным образом, как для меня, мужа, как для жены, как для детей. Невозможно жить жизнью угождения Богу, если мы не будем умирать для себя. В разных этих ситуациях. Но умирая для себя или служа другим, у нас должна быть вот эта первая важная цель – угождать Богу. Для того, чтобы угождать Ему, мы должны знать, что приятно Ему. Интересная деталь, что в Библии мы очень часто слышим описание Бога, который гневается. Гнев – это сильная эмоция. Или Бог негодует. Мы также встречаем, когда Бог радуется, когда Ему приятно, когда Он доволен. When he is pleased. Один из таких текстов Марка 1:11. Обратите внимание на этот текст. Там написано: «И глас был с небес, ты, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот это слово «благоволение» в английском языке очень хорошо переведено. Там написано: «In whom I am pleased». Бог просто наслаждается своим сыном. Бог доволен, Он внутри удовлетворен тем, что Он видит в Своем Сыне. В этом суть их отношений, Он доволен Своим Сыном. Когда мы читаем Луки 10 глава 24 стих, его, возможно, здесь нет, Луки 10 глава 24 стих, я хочу, чтобы вы просто внимательно послушали или откройте вместе со мной, 10 глава, 24 стих, мы читаем о том, каким образом Христос находит свою удовлетворенность, глубокую удовлетворенность в своем Отце. Кстати, вся его жизнь была пропитана тем фактором, что он во всем из своего желания, страстного желания угождать своему Отцу, угождал ему. Это не было каким-то механическим, автоматическим действием. Это было сознательным решением, сутью всей его жизни. Обратите внимание, 10 глава Луки, мы читаем 24 стих. Иисус Христос по-моему, здесь не та у меня ссылка, но я вам расскажу тогда, о чем я хотел прочитать. Речь идет о том, когда Иисус Христос, помните, Он говорил о том, насколько Ему, написано, возрадовался, ученики возвращаются из... Да, это 21 стих, а не 24, это в этой же главе. 70 учеников возвращаются с радостью и говорят: «Господи, бесы повинуются нам». Христос останавливает их и говорит: не об этом радуйтесь, радуйтесь о том, что ваши имена написаны в книге жизни. Смотрите, что здесь дальше пишет Лука, 21 стих. «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение». God was pleased in that. Вот эти два текста – это несколько только текстов из множества, друзья, которые говорят нам о том, чему радуется Бог. Что делает Ему, что приносит Ему благоухание. Что-то Он делает из-за радости, это приносит Ему pleasure. На английском языке мой первый пункт или вот этот первый принцип формирования характера – God's pleasure versus my pleasure. Вы знаете, почему это еще раз необходимо знать? Потому что мои все разные удовлетворения, которые я пытаюсь найти как человек в этой жизни, должны быть всего лишь напоминанием о том, что я должен найти свою внутреннюю глубокую удовлетворенность в Боге. И для этого, друзья, нужен характер. Для этого, чтобы было правильное выражение, был правильный выбор, была правильная реакция, искать того, что приятно Богу, нужно понимать, что Ему приятно, нужно знать, что приносит Ему радость, нужно знать, что Ему на самом деле угождает. И когда мы понимаем это, мы тогда способны воспитывать в себе тот характер, который поможет нам правильно реагировать. Наша удовлетворенность в Боге, желание угождать Ему становится реальностью, когда Дух Святой поселяется в нашем сердце. Иоанна 16 глава 13 и 14 стихи. Почитайте здесь, мы сейчас посмотрим на этот текст. «Итак, возлюбленные мои...» Нет, это немножко дальше, это филиппийцам. Я хотел бы Иоанна 16 главу 13 и 14 стихи. «Когда же придет Он, Дух истины, Он наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Обратите внимание, Дух Святой тоже имеет вот эту задачу, эту цель – прославить Сына Божьего. И для этого Он дает нам истину, чтобы мы знали, что приятно Богу, чтобы мы знали, что Ему угождает, чтобы и зная это, мы могли избирать угождение Богу вместо угождения себе. В этой же главе мы читаем, 16 глава, 24 стих, мы читаем следующее: «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». И Он говорит не раз в этой главе, чтобы радость, которая у Него, была у нас. Друзья, в этом принцип христианской жизни, этим формируется характер. Способность выбирать то, что приятно Богу. Способность и желание выбирать то, что угождает Богу. Такова природа христианина. Августин однажды говорил: «Слишком мало любит тебя тот, кто наряду с тобой любит еще что-то еще, чтобы, что он любит не ради тебя». То есть, если человек любит что-то, но не ради Бога, не ради того, чтобы угождать Ему. Итак, первый принцип умирания для себя – избирать Божье удовольствие, Его pleasure, избирать God's pleasure вместо своего pleasure. Это будет формировать наш характер. Способность видеть что угодно Богу и избирать это будет формировать наш характер. И апостол Павел говорит, чтобы мы учились этому больше и в этом преуспевали, в этом первый стих. «Братья, просим, умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно поступать и угождать Богу, более в этом преуспевали». Он говорит это потому, что у них очень часто не было желания угождать Богу. И многие вещи они делали только лишь потому, что они хотели все дальше еще угождать себе. Так, угождение, вместо того, чтобы угождать себе, нам нужно выбирать то, что угождает Богу. И угождать Ему мы сможем тогда, когда будем умирать сознательно, вычеркивать из нашей жизни, умирать для того, что угождает нам. Искать того, что угождает Богу. Второй принцип. Второй стих и третий стих говорят нам следующее. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божия есть освящение ваше, дабы вы воздерживались от блуда». Обратите внимание, здесь несколько глаголов, которые говорят нам о том, что внутри у человека, у христианина живет или есть это напряжение. Его плоть желает чего-то, что он должен воздерживать или держать крепко, удерживать от того, чтобы оно не проявилось. Еще раз посмотрите, 2 и 3 стих говорят нам об очень важном здесь принципе. Воля Божья вместо своей воли. Воля Божья вместо своей воли. Мы как личность, мы имеем свою волю. Мы часто свою волю выражаем в самых разных моментах жизни. Но смотрите, наша воля, она создана Богом для того, чтобы исполнять Его волю. И только тогда, когда она соглашается с волей Божьей, только тогда она на самом деле достигает своей цели. Воля – это очень огромный ресурс, которым Бог снабдил человека. И в данном случае обратите внимание, что говорит здесь апостол Павел. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди». Слово «заповеди», вот это слово «заповеди», друзья, от самого начала, читая Библию, мы видим, что Бог давал свои заповеди, чтобы люди знали Его волю. Эти заповеди были светом во тьме разных воль, которые были в человеке. И опять-таки, Бог опять здесь через Павла показывает нам, что Его заповеди – это было выражением Божьей воли. Следующий стих об этом говорит: «Ибо воля Божья есть освящение ваше». Обратите внимание, вот это слово, чтобы вы воздерживались от блуда, показывает на tension, или вот это очень большое напряжение, которое существует в человеке, в каждом христианине. И он должен сознательно выбрать вместо воли своей, выбрать волю Божью. И для того, чтобы выбрать волю Божью, ему даны заповеди. Если использовать ту же самую терминологию, друзья, заповеди – это очень-очень распространенное явление и в нашей жизни. У нас есть свои неписанные заповеди, которые мы пытаемся где-то в жизни как-то реализовать. То есть те устои или те привычки, или те реакции, которые у нас уже давно живут. Бог говорит: у меня есть мои заповеди, которые выражают мою волю, и вам нужно понять этот принцип. Воля Божья вместо своей воли. Вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа. Его господство опять повторяется в этом. Почему, друзья? Потому что у нас всегда будет тенденция свое господство утвердить. И апостол Павел говорит, что характер как раз формируется тогда, когда мы сознательно изучаем волю Божью, познаем волю Божью и избираем волю Божью как фундамент для своей жизни. Воля человека и воля Божья, они всегда прямо противоположны друг другу. Грех искалечил этот ресурс, который был у нас, он поработил ее, и она теперь на службе у дьявола. Воля грешного человека на службе у дьявола. 1 Коринфянам 12:2 мы читаем: «Знаете, что когда вы были язычниками, то есть неверующими, не имеющими Духа Святого, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас». Там не было воли. Там не было той воли, которая бы совпадала с волей Божьей. Она была порабощена. Заповеди Господа, если они являются выражением Его воли, тогда Его заповеди на самом деле являются вот этим неоспоримым определением, что должно произойти, что должен я сделать как христианин в какой-то конкретной ситуации. Вот поэтому, друзья, мы не раз читаем Псалом 1, 2 стих. «В законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Смотрите, воля христианина в том, чтобы познавать волю Божью. И всякая воля, которая не соответствует Его воле, должна быть умерщвленной. Другими словами, еще раз, используя принцип умирания, первый мы читали с вами, смотрели с вами, это угождение Богу, или God's pleasure versus my pleasure. Я должен отрицать или отвергать свое pleasure ради Божьего pleasure. Второе, это воля Божья вместо своей воли, God's will versus my will. Эта борьба всегда происходит. Нейтрального здесь нет. И апостол Павел говорит: вы знаете заповеди, вы знаете волю Божью для вас, живите этой волей Божьей. Эта воля дана для того, чтобы вы воздерживались от блуда. Этот второй принцип умирания для себя – избирать волю Божью вместо своей воли. Без этого мы не сможем формировать свой характер. Четвертый и пятый стихи говорят еще об одном очень важном принципе умирания для себя. Он, может быть, кажется, на первый взгляд повторяется, но я объясню немножко. Желание Божье вместо своих страстей. Обратите внимание, 4 и 5 стихи, прочитаем их вместе. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». Обратите внимание, Павел здесь ясно уже показывает контраст. Контраст между двумя образами мышления, двумя категориями желаний. Первая категория желания – это желание святости и чести. То есть соблюдать свой сосуд, значит, свое тело для конкретной цели, для которой Бог отделяет. Пятый стих говорит о другой категории страстей или желаний, страсти, похоти, о которых говорится, которые характеризуют жизнь язычников. Так, третий принцип – желание Божие вместо своих желаний. Характер не может формироваться, если он не поймет вот эту противопоставленность или контраст между двумя категориями желаний. Христианин больше и больше познавая себя, он видит, насколько противны его желания ему самому. По одной причине. Потому что Бог уже заронил в нем внутри новую жизнь, которая имеет новые желания. И эти новые желания, банк вот этих новых желаний, он пополняется при чтении Слова Божьего. Итак, желание Божье вместо своих страстей. По-английски этот принцип звучит God's passion versus my passion. Характер, друзья, формируется при наличии вот этих факторов. В моей душе есть желания, которые противны Богу. Плоть. Она желает противного Богу, противного Духу. Бог хочет, чтобы мы желали того, что Он желает. Понять сущность вот этого духовного конфликта нам помогает апостол Иаков. В главе 4, в своем послании, мы читаем первый стих. «Откуда у вас вражда и распри?» Смотрите, что он говорит. «Не отсюда ли вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» На самом деле, обратите внимание, кто с кем здесь воюет? На первый взгляд может показаться, что мы воюем друг с другом. И на самом деле это уже выражение той войны, того конфликта, который у нас в наличии в нашей душе. Смотрите, что он здесь говорит. «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, которые воюют в ваших членах?» Другими словами, конфликт в моей душе. Оказывается, конфликт в моей душе, он происходит потому, что у меня есть внутри желание моей плоти. И теперь, как христианин, у меня есть целый новый список новых желаний, которые дороги для меня. Это желание Бога, Его стремление. То желание, которое окажется сильнее, оно и определит мое поведение. Что правит моим сердцем? Здесь идет борьба за власть. Будет править мною мое желание или будет править мною желание Божие? Смотрите, друзья, опять речь идет о том, что человек, который имеет характер Христа или уподобляется Христу, не может иметь характер Христа, вернее, лучше сказать, он не может иметь характер Христа без этой борьбы, без понимания самого конфликта, что с чем воюет. Угождать Богу, угождать или угождать себе? Я должен выбрать. Воля Божья или своя воля? Я должен выбрать. Здесь мы видим страсти свои или желания Божьи. То, ради чего все существует. Ради этого мы сегодня смотрим в этот текст, чтобы еще раз увидеть наличие конфликта, разобраться в нем и понять, что характер формируется, когда мы становимся способными больше и больше, видя, что лучше, выбирать его. Какие же желания у Бога? Думаю, друзья, что слово «заповеди» иногда становится для нас слишком деревянно. Что я имею в виду? Когда мы говорим о заповедях, об определенных повелениях, я вам хочу просто сказать еще одну очень важную характеристику вот этого наличия. Заповедь, которую мы слышим, любая истина, она на самом деле выражает нам страстное желание Бога восстановить свое владычество в нашем сердце. Любое повеление – это не просто предложение со стороны Бога, это не просто Его желание. Это страстное желание, это желание, ради которого Он все создал и нас, чтобы однажды, когда мы услышим Слово Божие, чтобы мы увидели, что Бог очень хочет, чтобы в нашей душе, наша душа стала реальностью, где Его Царство реализовывается. О чем мы слышали сегодня утром. Божье Царство, Его владычество восстанавливается через каждую заповедь или через каждое повеление, которое мы слышим. Вот поэтому, кстати, нам нужно увидеть 4 и 5 стихи, они продолжают 2 стих. Обратите внимание сейчас на этот текст. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божия есть и священие ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». 4 стих. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд, чтобы вы имели способность содержать свой сосуд в том назначении, ради которого он был создан». И противопоставление, он говорит, не в страсти похотения, не в своих желаниях. Не наши желания должны руководить нами, а желания Божьи. Почему? Потому что ради Себя Бог все сделал. Он избрал Израиль, чтобы этот народ возвещал славу Его среди народов. И Он дал ему свои заповеди. Смотрите, Исаия 43, 21 мы читаем. В Исаии 43, 21 мы читаем. «Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою». Или Исаия 63, с 12 по 14 стихи мы читаем. «Который вел Моисея за правую руку, величественную мышцу свою, разделил перед ними воды, чтобы сделать себе». В этом страсть Бога, в этом Его желание. Все, что Он делает, для того делает, чтобы себе сделать имя. Он вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел Ты народ Твой, чтобы сделать себе славное имя». Друзья, это Божье желание, которое Он выражает для нас. в Своем Слове. Бог послал Своего Сына ради того, чтобы Он пробудил и восстановил в нас, в наших сердцах, вот эти Его желания, лишь жажду реализации Его желаний. Римлянам 15 глава, мы читаем с 8 по 12 стих. Апостол Павел объясняет, почему пришел Иисус Христос. Обратите внимание, Христос пришел для того, чтобы восстановить в нас, в людей, дать нам желание Бога. Вот посмотрите на этот текст. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников, то есть нас с вами, из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Если мы возьмем главный мотив вот этого текста, Иисус Христос пришел возвещать так истину, Он пришел возвещать истину таким образом, чтобы у людей произошло вот это пробуждение, внутри произошла жажда, возникла жажда по желаниям Бога. Когда мы читаем Римлянам, или 1 Петра, 2 глава, 9 стих, апостол Петр там говорит вот о чем: «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это слово «совершенство», «excellencies», это то, что пленяет нас. И здесь, может быть, не чувствуется эмоциональной нагрузки в этом тексте. На самом деле здесь не просто «пошел себе, говоришь, рассказываешь историю о Боге». Человек в данном случае, здесь говорится о том, что человек, он пленен Богом настолько, он хочет Его желания сделать своими, и чтобы Его желания стали желаниями тех людей. Совершенство включает в себя святость, все атрибуты Божии, включая Его желания, включая все Его характеристики. Бог для этого дал нам и тело, чтобы оно было инструментом Его праведности. Мы часто слышим этот призыв в посланиях апостолов. И здесь вот в этих стихах, 4 и 5, он говорит, чтобы каждый из вас, еще раз этот текст я хочу вам напомнить, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд. Некоторые говорят, что это идет речь о жене. Я больше придерживаюсь того, что здесь идет речь о моем теле. То есть то, что я делаю со своими всеми органами, всеми членами тела. Все члены моего тела, они должны быть выражением не моих желаний, а желаний Бога. Его желание, чтобы мы были святы. Обратите внимание, Римлянам 6 глава 13 стих. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Для этого Бог создал тело, дал нам тело, чтобы мы не просто жили своими желаниями, а чтобы желания, страсти, похоти, чтобы мы это заменили страстью, которая живет в сердце у Бога. Друзья, и Он все делает ради Своей славы. Посмотрите, любая моя реакция, любая реакция на ту ситуацию, в которой я нахожусь, она должна определяться внутри вот этим состоянием моего характера, что невозможно без понимания вот этого конфликта между двумя списками или банками, которые живут во мне. Банк моих желаний, категория моих желаний, что называется в Библии страсти и похоти, и другая категория – Божьи желания. В этом конфликте находится сегодня и ваше сердце, если вы христианин. Есть ваши желания, которые руководят вашей жизнью, есть ваши страсти, которые командуют вами, и Бог для того послал Сына Своего, чтобы наше тело руководимо было теперь желаниями Божьими. Когда мы читаем 1 Коринфянам 6 глава 15 стих, и в этой же главе 19 и 20 стихи, мы видим здесь еще один принцип умирания для себя и для своих желаний. Он здесь четко показывает: разве не знаете, что тела ваши сучлены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. И теперь смотрите, говоря о теле в 19 и 20 стихе, он говорит следующее. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа? Святой Дух рождает в нас новое желание, когда Он доносит нам истину о Слове Божьем, истину о Боге. Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Речь идет, друзья, об умирании для своих желаний и использовать свое тело всегда и во всем, использовать как реализацию Божьих желаний. Четвертый очень важный принцип в шестом стихе. Я его назвал следующим образом. Критерии Божьи вместо своих стандартов. Критерии Божьи вместо своих критериев. Это нужно для того, чтобы мой характер на самом деле формировался в то, что необходимо ему формироваться. Смотрите, что апостол Павел здесь говорит. Он продолжает второй стих. «Мы дали вам заповеди, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно или выходя за рамки», если просто объяснить это слово, «выходя за рамки и корыстолюбиво или из-за своей выгоды. Потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». Обратите внимание, здесь в этом тексте тоже мы находим две категории. Он говорит, в первую очередь, у нас есть тенденция поступать где-то выходя за рамки или по своим критериям. Мы всегда поступаем по каким-то определенным правилам, и мы не всегда свои традиции сверяем даже с Божьими критериями. Но смотрите, он останавливает такой подход к жизни и говорит, не поступайте с братом своим ни в чем. То есть любое движение, любое слово, любая реакция с моей стороны, она должна быть проявлением или должна быть согласована с Божьим критерием. Я не могу делать добро своими критериями, я не могу делать какие-то добрые дела, просто основываясь на традиции. У меня должен быть Божий критерий. Это достаточно радикальный стих, друзья, который говорит, смотрите еще раз, подчеркните вот эти три небольших слова, чтобы ни в чем мы не поступали противозаконно, выходя за рамки. Кто ставит рамки? Это не идет речь о традициях, не идет речь о каких-то постановлениях в обществе или то, что у нас было в семье, о наших ритуалах. Речь идет о том, что Бог поставил рамки, и Бог один определяет свой критерий. Вторая половина этого стиха как раз об этом говорит. Потому что Господь мститель за все это. Любые критерии, какими бы даже хорошими они ни выглядели, если они не соответствуют критерию Божьему, Бог просто-напросто мститель, написано здесь, потому что Он является мстителем за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Опять Он говорит, мы говорили вам, о чем Он говорит? О Слове Божьем, о учении, об учении апостольском, которое является критерием всей нашей жизни. В отношении к людям, друг с другом, мы часто используем свои критерии, не проверяя их достоверность. И это как раз и делает нас людьми с плохим характером, не с тем характером, который отображает критерии Бога. Есть Божий стандарт, который неизменный, и он должен быть во всех наших сферах, должен быть нашим единственным критерием. Радикальность такого принципа показана во многих текстах. Смотрите, Римлянам 6:17. Удивительная вещь, друзья. Мы часто пропускаем подобные тексты, не замечая, насколько радикальны они. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Образ учения – это критерий или стандарт, по которому человеку нужно действовать. И все, что не является частью вот этого образа учения, должно быть опровергнуто. И это невозможно, друзья, жить вот этим образом учения невозможно, чтобы не отречься от других критериев, которые у меня были. И смотрите, для того, чтобы отречься от одного плохого критерия или неверного критерия, нужно знать его дефектность. Мы сможем знать его дефектность тогда, когда мы пребываем в Слове. Слово дает нам верный образ учения, критерий, который просто показывает нам ненужность, бесполезность вот этого критерия. Мы от сердца стали послушны тому образу учения. Смотрите, Римлянам 14:13. Подобные тексты, они должны ошеломить нас, друзья. Я еще раз читаю их для себя, читаю их для вас, чтобы вы увидели, насколько важность должна быть радикальность критериев, по которым мы делаем что-либо. Римлянам 4:13, там написано последние несколько слов. «Все, что не по вере, грех». Потому что все, что не по вере, грех. Вера, мы сегодня слышали утром, откуда она происходит? Вера происходит от слышания, слышание от Слова Божьего. То есть, если есть истина, есть возможность верить. Возможность верить только лишь потому, что мне понятна истина, и я знаю, как мне поступить. Другими словами, Слово Божье, которое входит в наши уши, в наше сердце, оно, проникая в наше сердце, создает правильные критерии. И вот почему апостол Павел говорит, все, что не по вере, то есть все, что не соответствует этому стандарту, является грехом, ложным критерием. И он показывает здесь, в 6 стихе, говорит, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь является мстителем, если мы избираем просто какие-либо критерии, которые нам вздумаются, или не проверяем те критерии, которые мы воспитали в себе, которые живут в нас и определяют нашу жизнь. Посмотрите 2 Тимофею 1:13. Апостол Павел повелевает Тимофею, он говорит, держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Ни шага вправо, ни шага влево. Это как где-то, знаете, в каком-то на поле брани какой-то, где есть только одна очень узкая тропа, и только мы безопасны тогда, когда мы стоим на этой тропе. Один шаг вправо, мина взрывается или случается, пуля пробивает голову и так далее. Вот эта узкая тропа на самом деле говорит нам еще раз о том, насколько радикально христианство. Оно невозможно без смерти. Оно невозможно без внутренней перемены. Критерии Божьи должны заменить мои личные собственные стандарты. Еще несколько. Я хотел бы ваше внимание обратить на 7 стих. Мы не будем читать 1 Коринфянам 13:11, хотя в этом стихе апостол Павел говорит одну интересную вещь. Когда я был младенцем, я думал, то есть я взвешивал все как младенец, но когда я стал мужем, я оставил младенческое, видите, это принцип христианской жизни. Я оставил те критерии, которые у меня были раньше. В 7 стихе мы читаем еще одно, очень кратко. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Это Божья цель. Я вот для себя беру, вчера, позавчера мы разговаривали с братьями, самые разные ситуации, в которых мы оказываемся. Эти разные ситуации, они даны нам с одной целью, чтобы мы были святыми. Смотрите, что он здесь. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». В этом суть любой ситуации. Почему это важно, друзья, для нас сегодня отметить? Потому что у меня очень часто, когда я в болезни, какая обычная цель у человека? Побыстрее избавиться от болезни. Или когда у нас преследование – побыстрее избавиться от преследования, от гонений. И китайцы начинают молиться за нас, чтобы мы, чтобы это не перестало. Иногда, может быть, нам не стоит даже молиться о том, чтобы Бог забрал от нас что-то, потому что это не является Его целью. Нам, конечно же, неприятно быть в болезни, и нам неприятно, когда наши родные, знакомые, близкие болеют. И мы молимся о том, чтобы Бог избавил. Но очень часто это забирает наше внимание от той нужной цели, ради которой Бог дает нам разные болезни, ради которых Он посылает нам разные трудности. Его цель – святость, сделать нас больше похожими на Христа. В этом Его цель, в этом цель любой, какой-либо ситуации. Друзья, я вам скажу, что очень много промахов было в моей жизни только лишь по одной причине. У меня были хорошие цели, но не было самой главной цели, ради которой Бог посылал мне определенные трудности. У Бога одна цель. Все написано, да? Мы читаем Римлянам 8:29. Все содействует ко благу. И благо заключается в том, что Бог достигает своей цели – сделать нас похожими на Иисуса Христа. Римлянам 8:29. Помните, да? Чтобы мы стали подобны образу Иисуса Христа. Итак, этот принцип – цель Божья вместо своих амбиций. Он поможет мне правильно формировать свой характер. Я должен выбирать, делать что-то, или образ моей жизни, он должен определяться этим принципом. Я должен жить целью, которая у Бога. Восьмой стих говорит нам еще об авторитете Божьем, который всегда противопоставлен авторитету, который я хочу поставить, моему собственному. Смотрите, что он здесь говорит. «Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Смотрите, опять он показывает противопоставление. Непокорен Богу – это тот человек, который опровергает его авторитет, но этим самым он утверждает свой авторитет. И мы всегда живем или под авторитетом своим, утверждая свой авторитет, или мы покорны его авторитету. Этот принцип очень виден здесь. Непокорный, непокорен не человеку, но Богу. И заметьте, апостол Павел продолжает, он говорит, мы говорили вам эти заповеди, они проникли в вашу жизнь, они меняют ваши цели, они меняют ваши желания. Слово Божие меняет ваши не только цели, желания, меняют вашу страсть угождать Богу и так далее. Теперь Слово Божие показывает категоричность, нам нужно прочертить черту, я буду покорен авторитету, утверждать свой авторитет, или буду покорен авторитету Божьему. Покорность Богу всегда разумна, непокорность всего лишь утверждает свой глупый авторитет. Когда Бог избирает нас, Он делает нас способными к послушанию. 1 Петра 1:1-2. Интересно написано признак, одна из характеристик веры жизни христианина. Бог избрал нас, смотрите, Петр, апостол, Иисуса Христа, рассеянным, второй стих, по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию, то есть к смирению, к послушанию. Это делает с нами Дух Святой, для этого Он и дан нам, Он, апостол Павел здесь говорит о Духе Святом, который и дал нам Духа Своего Святого, чтобы возрождать в нас, видеть в нас важность послушания, смирения себя под авторитет Бога. Друзья, это всегда в нашей жизни происходит. Мы всегда выбираем, утверждаем или свой авторитет, или мы утверждаем и поклоняемся Божьему авторитету. И последнее. В 9-10 стихе апостол Павел говорит о братолюбии. И о братолюбии, друзья, он говорит не случайно, потому что нас в душе, в нашем сердце поражает один очень ужасный принцип, вирус себелюбия. И вот апостол Павел продолжает о том говорить, говоря о формировании характера, о принципах умирания. Он говорит о братолюбии. Он говорит, вы научены Богом любить братьев. Сам Бог дал вам способность любить. И эта любовь, друзья, не что иное, как служение. Вот эти две категории служения мы тоже видим здесь. Братолюбие, в этом проявляется наше служение Богу. Если нет служения Богу, есть служение, только это служение себе. Поэтому умирание всегда включает в себя умирание служения себе для того, чтобы служить Богу. Характер будет формироваться тогда, когда мы будем больше и больше умирать для себя и искать того, чтобы служить другим. Вот эти принципы умирания, я еще раз смотря на них, друзья, смотря в этот текст, вижу, апостол Павел показывает нам и для того, чтобы мы учились в себе формировать тот характер с помощью Слова Божьего, который будет отображать характер Христа. И формирование характера, похожего на Христа, невозможно без умирания. И говоря об этом слове «умирание», я очень часто задавался вопросом, для чего же нужно умирать? И этот текст показал нам этот список. Нужно умирать в угождении себе, чтобы угождать Богу. Нужно умирать для своей воли, чтобы избирать волю Божью. Нужно умирать для своих желаний, чтобы избирать желания Божьи. Нужно ежедневно умирать для своих критериев, которые у меня в голове, и выбирать Божьи критерии. Нужно умирать для своих целей, умирать для своего авторитета, умирать для того, чтобы служить себе. И все противоположное должно стать характеристикой моей жизни. Угождение Богу, воля Божья, желания Божьи, критерии Божьи, цели Божьи, авторитет Божий и служение Богу.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!